Приветствую вас, дорогая церковь Иисуса Христа в городе Протвино. Особо приятно находиться в доме молитвы, в котором я только второй раз. Еще приятнее находиться в церкви, в которой ты чувствуешь себя как дома. Это первая церковь, в которой мы служили здесь, на территории Российской Федерации. Поэтому нам дорого то, что мы здесь видим. И как сегодня мы говорили в субботней школе, Бог не просто допускает различного рода обстоятельства. Наверное, когда мы были здесь, это было хорошее время, но это было не то время, когда у церкви должен был появиться дом молитвы. А вот когда нас не стало здесь, Господь усмотрел, чтобы дом молитвы появился. Всему свое время. И поэтому Господь ведет свою церковь, направляет ее, вдохновляет каждого из нас, чтобы мы могли, где бы мы ни находились, продолжать Ему служить, строя наши личные взаимоотношения с Богом. Всякий раз, когда мы приходим в дом молитвы, это особое время. Особое время, конечно же, потому что мы можем друг друга увидеть. Мы можем друг друга поприветствовать, мы можем друг друга обнять, мы можем друг за друга молиться, мы можем вместе здесь петь, поклоняться Богу, и это замечательно. Но есть еще одна важная деталь, которая объединяет нас, когда мы приходим в дом молитвы. Деталь, о которой мало мы говорим, а, наверное, о которой или в которой мы больше нуждаемся, это прощение. Как часто хочется прийти в дом молитвы и Богу открыть наше сердце. Как хочется Богу поведать то, что там в глубине. Может быть, то, о чем мы никогда никому не говорим. И покидая этот дом молитвы, покинуть его с миром в сердце. Я думаю, что для этой цели тоже Бог создал свою церковь, где собрал народ Божий вместе, где мы можем, придя к Богу, просить у Бога прежде всего прощения, а потом еще и друг у друга. Когда мы можем Богу открывать наши сердца и в покаянной молитве, склонившись перед Богом, оставлять у ног Его и обиды, и огорчения. Позвольте задать вам вопрос. Вас когда-нибудь обижали? Банальный вопрос. Каждый день, говорят, обижают. Каждый день обижают. А бывало ли в вашей жизни так, что вы, приняв вот это огорчение, когда вас обидели, должны встретиться теперь уже с этим человеком? А этот человек, придя к вам, говорит: дорогой брат, дорогая сестра, прости меня, каюсь. Прости, я оступился. Прости, я не так, может быть, высказался. Прости меня, пожалуйста. Мне больно от того, что наши отношения нарушены теперь. Прости меня. Что вы чувствуете в этот момент? Наверное, вы задаетесь вопросом, а не с подвохом ли каким-то? А искренне ли это покаяние? И даже если вы говорите: да уже столько времени прошло, я уже все забыл, или я уже все забыла, давай все оставим пред Богом и больше не будем вспоминать. Да, это здорово. Но скажите, а у вас в ваших взаимоотношениях все точно так же осталось, как и прежде? Вы точно так же теперь продолжаете доверять этому человеку, если вдруг где-то как-то он, может быть, некрасиво поступил по отношению к вам, узнав какую-то, может быть, вашу тайну и поведал ее всем? Или, может быть, этот человек что-то намеренно против вас сделал, и испортились ваши взаимоотношения еще и с другими людьми? Или же просто ваш авторитет как христианина, или ваш авторитет на работе упал, и теперь он говорит: прости меня, и вы говорите: ну, прощаю тебя. И вы снова готовы ему доверять? А бывало ли так в вашей жизни, что вы кого-то обидели. И, может быть, что-то такое сделали, что настолько больно человеку. И, может быть, прошло уже какое-то время, и вы осознаете, что вы не так поступили, что вы что-то против человека сделали, и сердце ваше терзается. И вы хотели бы найти мир в сердце. И вы, даже открывая Слово Божие, находите множество обетований, где Бог говорит: «Если ты каешься, я прощаю тебя». Но ведь мы хотим еще и с людьми, с теми, против кого мы совершили то или другое действие, найти примирение. И это хорошее чувство, это хорошее желание. И вот вы подходите и говорите: прости меня, брат, прости меня, сестра, прости меня, мама, муж, жена, дети, прости меня. И вам говорят: прощаю. Что вы чувствуете в этот момент? Наверное, сердце наполняется миром, благодарностью. А скажите, а к вам продолжают так же относиться, как и прежде? Прежде того, как вы против человека что-то сделали? Не всегда. И, казалось бы, вроде бы прощение пришло, а вот прощены мы или нет? До конца или не до конца? Много вопросов. Так было некогда в моем детстве. Я был очень озорным ребенком. Всегда стремился что-то испытать. Поэтому меня очень сильно захватывало, как моя мама умело зажигает спички. Я, конечно же, слышал от родителей, что спички детям не игрушка. Я об этом слышал, но мне всегда нравилось и увлекало то, как эта мама делала, брала коробок, так вот чиркала, и маленький фейерверк. Я, будучи ребенком, хотел это испытать. Я искал возможности, где найти эти спички. И вот однажды я своровал эти спички у мамы со шкафа на кухне. Понятное дело, я не мог их зажигать в доме, и поэтому я пошел на улицу, а на улице там тоже нужно было как-то укрыться. Я отправился в летнюю кухню. Это Узбекистан, обычно такое жаркое место, где летом готовят обычно на улице. Но это деревянный навес, может быть, вместо двери, там двери не было, а тюль висит. Я там спрятался и, утаившись этими спичками, начал их зажигать. Вы знаете, у меня получалось. Очень легко я это делал, одну за другой зажигал, зажигал, зажигал. А тушил я их еще интереснейшим образом. Я нашел несколько дырочек в тюле, и резко туда засовывал спичку, и она тухла. Это продолжалось до тех пор, пока тюль не вспыхнула. Деревянная летняя кухня, вспыхнувшая тюль, и я, маленький ребенок, испугавшись, в бегство. Пошел, сбежал в другую сторону двора, спрятался за домом, надеясь, что меня не только не найдут, что даже не заподозрят. По милости Божией, в этот момент моя мама вышла из дома. И, конечно же, увидев полыхающую тюль в летней кухне, она каким-то образом сорвала эту тюль на пол и стала ее тушить, ну, на землю, и стала тушить, затаптывать ее. Конечно же, для моей мамы ничего не стоило понять, чьих рук это дело. Поэтому она сразу окликнула: «Даниил!» И я, осознав то, что я не скрылся и не утаил свой грех, опустил свои детские глаза и направился к маме получать ремня. Но, подойдя к маме, я стал хлопать с моими детскими глазенками и умолять ее: «Мамочка, пожалуйста, прости меня. Я больше так делать не буду». И вы знаете, моя мама сдалась. Она обняла меня и сказала: «Я прощаю тебя». И в тот момент она еще что-то продолжала мне говорить, пытаясь наставить меня, что спички детям не игрушка, что брать их в руки нельзя, что вот где деревянные вещи, где шторы, вообще к этому прикасаться нельзя, зажигать спички нельзя. Она еще это пыталась мне сказать, но я ее уже не слышал. Я был счастлив. Она меня простила. Мама меня простила. Но на этом история не закончилась. вечером домой пришел папа. И, конечно же, увидев черное пятно на потолке летней кухни, увидев, что нету теперь уже здесь тюли, он понял, что здесь был огонь. И поэтому он пришел к маме и говорит: что случилось? Ты одна с четырьмя детьми дома. Может быть, что-то загорелось, может быть, что-то на кухне произошло. И, конечно же, узнав, чьих рук это дело, наказание я не избежал. И я на всю жизнь в тот день запомнил, что спички детям не игрушка. Вечером, когда я уже лег спать, похлюпывая носом от того ремня, который я получил, в моем сердце боролась одна мысль. Почему меня наказали? Ведь меня простили. Ведь меня простили, ведь мне мама сказала, что я тебя прощаю. Почему я получил ремня? Друзья мои, не бывает ли так в нашей жизни, в нашей христианской жизни? Мы хотим получить прощение. И открывая Слово Божье, мы находим обетование. В первом послании Иоанна, в первой главе, в девятом тексте, что сказано? Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вы верите этому слову? Бог прощает нас. Но почему тогда, когда Бог простил нас, когда мы, открывая Слово Божие, успокоились в том, что мы получили прощение, наказание, как кажется нам, все-таки нас сопровождает в жизни? Прощает ли тогда Бог? Что там остается? Почему вот те взаимоотношения, которые были прежде, они не становятся такими же после того, когда нас простили? Так было некогда и в жизни одного мужа, одного героя библейского, о котором мы говорили с вами сегодня на субботней школе. Это царь, который назван муж по сердцу Божьему. Это Давид. И как раз таки сегодня мы говорили с вами о той самой ситуации, о которой я хотел бы сегодня прочитать на страницах Священного Писания. Но мы не будем читать всю ситуацию, я прежде в нескольких словах скажу. Это был человек, который был избран Богом на особое служение. Это был царь, руководитель народа Божьего. И, конечно же, он имел и особые апартаменты. Он жил в царских имениях. И прогуливавшись вечером по кровле своего дома, так было в Палестине, там не было скатных крыш, там были плоские, прогуливавшись, он вдруг в одном из дворов увидел женщину, которая душ принимала в жаркое время года. И оступившись в своем увлечении, он приказал ее привести в его покои, и он согрешил с этой женщиной. А затем, когда уже согрешив, он решил каким-то образом укрыть этот грех, и поэтому, призвав ее мужа, Урию Хитиянина, верного воина, говорит: «Дорогой друг, ты верный, доблестный воин. Я хочу тебе подарок сделать. У тебя жена дома ждет. Вы многое совершили, отстаивая честь государства, защищая народ. Иди домой, отдохни». На что Урия Хитиянин говорит ему: «Как? Мои сослуживцы, воины, вот здесь на улице будут ночевать, а я буду дома в покоях своих с женой своей ночевать? Я не могу оставить воинов. Это честь воина». И он не пошел домой в тот день. И царь Давид видит, что не сработал его план укрыть свой грех. И тогда он идет на страшные меры. Он призывает начальника своего войска и дает ему распоряжение поставить Урию Хитиянина, воина, во время битвы в то место, откуда уйти живым невозможно. И тогда, когда будет натиск врага, дай приказ некоторым воинам немного отступить, чтобы Урия один остался, чтобы там его умертвить чужими руками. Так он и сделал. конечно же, пережив это горе вот так вот внешне, он взял в жены его теперь уже вдову, жену Урии Хитиянина, и она под сердцем, имея дитя от того греха, все, казалось бы, развивается нормально, все скрыто, укрыто. Она моя жена, носит под сердцем мое дитя, ни у кого не возникает вопросов. Все укрыто, но не укрыто ничего от Бога. И в 12 главе, во второй книге Царств мы читаем. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, и взял овечку у бедняка и приготовил ее человеку, который пришел к нему». И Писание говорит, какой была реакция Давида. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти этот человек». Будучи царем, будучи правителем, будучи человеком, на котором лежала ответственность судить тоже народ израильский, он очень четко рассудил, что есть грех, что есть отступление, а где есть правда. И поэтому он произносит слова самому себе, не подозревая даже это. И Писание говорит, и сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Вы можете себе представить, как ноги у Давида затряслись? Как сердце его стало биться? Куда еще скрываться от Бога? Когда пророк Божий поведал теперь ему о его грехе. И Писание говорит нам, что Давид не стал отпираться. Давид не стал снова скрываться. Давид не стал как-то оправдываться. Писание говорит... Когда Нафан продолжил свою речь, так говорит Господь, Бог Израилев, «Я помазал тебя в цари над Израилем, я избавил тебя от руки Саула, я дал тебе дом господина твоего, я дал тебе жен господина твоего на лоно твое, я дал тебе дом Израилев и Иудин, и этого для тебя мало. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем ты пренебрег слово Господа? Сделав это зло перед очами его, Урию Хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня». Проклятие, друзья мои, проклятие. Царь, который руководит народом, слышит свой адрес проклятия. Поэтому Писание нам говорит о том, что он не стал отпираться, а сказал, и сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. Очень лаконично автор второй книги Царств повествует нам о молитве покаянной Давида. Но чуть больше, сам Давид об этом говорит в 50-м псалме. И вы сможете дома этот псалом прочитать, где говорятся такие слова, не просто «Господи, ну прости меня, Господи, ну забудь». Нет, говорится «Сердце Божие чистое сотвори внутри меня, и дух правый обнови, Господи, помоги мне не просто сказать, ну, прости меня, помоги мне измениться, помоги мне жить по правде». И он в покаянии склонился перед Богом и каялся. И Писание говорит нам, как Господь ответил через Нафана и сказал Нафан Давиду, «Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Скажите, Бог простил Давида? Вы уверены? Тогда давайте прочтем дальше. «Но так как ты этим делом, 14 текст, подал повод врагам Господа хулить его, то умрет у тебя родившийся сын». И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила ему Ури, жена Урии, Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид. И, уединившись, провел ночь лежа на земле. И входили к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли. Но он не хотел и не ел хлеба с ними. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давида боялись донести ему, что младенец умер, ибо говорили они, что дитя, пока еще дитя жило, мы уговаривали его, и он не слушался голоса нашего. Как же скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь худое? Мы боимся его, мы не хотим говорить. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг своих, умерло дитя? И сказали ему, умерла. Тогда Давид встал с земли и укрылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень, и молился. И возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Что же произошло в жизни Давида? Бог простил Давида. А почему тогда умертвил дитя? Вы знаете, зачем они нужны, эти последствия? Всякий раз, что? Для очищения нашего. Всякий раз, когда мы переживаем вот этот опыт прощения, когда мы просим прощения и хотим, чтобы нас простили, или же мы кого-то прощаем, и кажется, что что-то где-то как-то, ну вот, не восстанавливается до конца. Хотелось бы, чтобы мне снова доверяли, когда простили, но не всегда доверяют. Хотелось бы, чтобы ко мне точно так же относились, как и прежде, но почему-то не относятся. И это, кажется, человеческий фактор, но нет. Друзья мои, вы правы. Последствия того, что мы с вами выбираем в нашей жизни, остаются на всю последующую нашу жизнь. Не как наказание, а как благословение. Потому что, неся по жизни последствия нашего выбора, может быть, они плачевные, может быть, они неприятные, это нам напоминает, что грех вот этот делать нельзя. Смерть дитя Давида, я думаю, на всю жизнь врезалась в его сознание. Врезалась в том смысле, что грех совершать нельзя. Конечно, человек, будучи человеком, живущим во плоти, ослабленным грехом, он часто падает, и Давид не раз падал. Но это последствие ему очень четко напоминало, что есть грех, и что даже будучи прощенным, он несет последствия, чтобы не повторять этот грех. Некогда мой отец, будучи мальчишкой, подрастающим, мечтал о том, чтобы как-то в жизни к чему-то прийти, встать на ноги, жениться, создать семью. В то время молодые люди не мечтали о машинах, но уже мечтали о мотоциклах. И поэтому он думал о том, как бы ему заработать средств, потому что жил он хоть и в христианской семье, но не в богатой семье, пятеро детей их было. И поэтому он решил, это было на Украине, там немного было всегда заработка, часто всегда мы слышали о каких-то выездах людей на заработки, и поэтому он тоже присоединился к одной команде выездной на заработки для того, чтобы жизнь свою наладить. Ему тогда было 15, потом 16, время как раз, когда нужно что-то как-то определиться в жизни, и думать об этом нужно. И, конечно же, отработав на очередном выезде, заработав какие-то финансы, большие или малые, он приезжал на побывку домой, а дома в церкви он слышал некоторые приглашения старых проповедников. Такой был проповедник Зазулин Михаил Семенович, который приглашал молодых людей откликнуться и посвятить свою жизнь Богу, направиться в миссионерскую школу, а затем отправиться на миссионерские поля, чтобы совершать служение. Но мой отец, он имел другую идею в жизни, он имел другой выбор, он хотел заработать денег, и поэтому он в очередной раз снова отправляется на новые заработки, не услышав приглашения, которое Господь обращал и к нему в том числе. В то время ему было уже 17. И вот, находясь на работе, стругая доски со своим напарником, доска на месте сучка вылетает и ударяет в ребра его напарнику, ломая их, а он, прижимая доску к стругальному станку, левой рукой попадает в стругальный станок, и ему начинает рубить руку. Отрубила 3 пальца, вывернула кисть. Это была деревня. Что делать? Там, в той бригаде, был еще его брат. Они срочным образом пытаются найти больницу. В больнице ничего не могут сделать, как только отрезать руку. Отрезают руку, проходит еще время, у него гангрена. И руку режут еще больше. Ему было тогда 17. Я спрашивал своего отца, что ты чувствовал в тот день? А он мне сказал, жизнь остановилась. 17 лет, и ты калека. У тебя нет руки. Что ждет? Какая перспектива? Прошло еще 4 года, а в эти 4 года Бог продолжал обращаться к нему. Он обращался к нему с приглашением направиться в миссионерскую школу. И вы знаете, отец направился и отучился в этой школе, и отправился в Сибирь, чтобы совершать служение, помогать служителю, будучи миссионером. Там он встретил в 21 год мою маму, которая только пришла в церковь, ей тогда было 17. Я задаю вопрос моей маме, а как ты вышла замуж за инвалида? На что она мне говорит, а кому он еще нужен был? Я же христианка. Господь продолжал слышать их молитвы, у них родилось 3 дочери, и вот сын, сегодня я перед вами. Мой отец сегодня пастор, служит в 3 общинах Владимирской области. Но вы знаете, к большому удивлению, рука у него до сих пор не выросла. Не выросла. Вы знаете, сколько он молился? Вы знаете, сколько он каялся? Что когда-то не услышал Божий призыв, а всю жизнь пронес это последствие без руки. Друзья мои, сегодня, когда уже он пенсионер, но продолжает служить в церкви, я задаю ему вопрос, а что было бы, если бы жизнь пошла иначе? На что отвечает он мне, я не знаю, где был бы я сегодня. И тогда я думаю, а где был бы сегодня я? Вы знаете, последствия, которые Бог оставляет нам нести в нашей жизни, это наше благословение. Нам не нужно обвинять Бога и говорить, Господи, Ты меня не простил. Господи, Ты вот здесь все равно меня покарал за тот грех, за то отступление, которое я совершил в моей жизни. Нет, друзья мои, будьте уверены в обетованиях Божьих. Если Господь сказал, что я прощаю, Бог прощает. Если Господь оставил какие-то последствия в моей жизни, это значит, Он оставил их для моего благословения. Прекрасная роза колется, но она прекрасна. Жизнь христианина, которая сдерживаема обстоятельствами, которые Бог допустил в нашей жизни, это благословенная жизнь. Бог пытается удержать меня, чтобы я не становился снова на тот путь погибели, на котором я вот-вот-вот должен был умереть или погибнуть. Бог удерживает меня. Бог защищает меня. Бог воспитывает меня. Бог воспитывал некогда Давида. Милости Божией нет предела. И о своей милости он заявил там, на Голгофском кресте, когда принял на себя самое важное наказание, самое тяжелое последствие. Он умер, чтобы вы и я могли жить. чтобы вы и я могли жить, будучи прощенными, прощенными Богом. Но Он оставил последствия в нашей жизни, чтобы удержать нас от повторных грехов, которые мы можем, будучи людьми ослабленными, в нашей плоти совершать день за днем. Мы не всегда хотим учиться на чужих ошибках. Грех нас обступает, и он не просто нам что-то предлагает. Он увлекает нас. Он нас атакует. Он пытается внедриться в нашу жизнь. А когда мы его совершили, дьявол пытается показать нам, кто мы есть. Но ведь Бог так много оставил примеров, где мы можем учиться на ошибках Давида, Илии, Есфири, многих, многих и многих библейских героев. Но мы не хотим этого делать. Будучи любознательным ребенком, меня все время интересовало, а что там за двумя маленькими дырочками на стене в небольшом квадратике? Я страшно хотел испытать, что там. Я иногда туда поглядывал, мои родители это замечали. И поэтому старались прикрыть розетки шторами, представить стул или же стол. Но я же был любознательным. И однажды я уединился под столом с маминой шпилькой для того, чтобы посмотреть, что там за этими двумя дырочками. Вы знаете, я запомнил до сего дня, что там за этими двумя дырочками. Вы понимаете, я в тот день, будучи ребенком, такой стресс испытал, что я уже в последующие дни не то, что к розетке не подходил, я мамину шпильку не трогал. Понимаете, последствия, они очень серьезно уберегли меня от того, чтобы я не лез туда, куда не надо лезть. Бог оставляет последствия, чтобы мы не лезли в тот грех, который приводит нас к погибели. Но наша проблема в том, что мы настолько зацикливаемся на нашем последствии греха, даже будучи Богом прощенными, что не видим, что рядом стоит Бог с протянутой рукой. Он хочет нас поднять. Он хочет, чтобы мы испытали мир Его. В 1972 году одна из авиакомпаний потерпела авиакрушение, когда их самолет упал. А причина произошла в том, что пилоты, готовясь к посадке, совершили ошибку, когда открывали шасси. И так как они неправильные действия совершили при открытии шасси, на их мониторе начала моргать одна красная лампочка. Шасси открылись, а лампочка продолжала моргать. И пилоты настолько сконцентрировались на этой моргающей лампочке, что решили не сажать самолет, а пойти на следующий круг, чтобы, пока не будут заходить на второй круг, разобраться, в чем дело, открылись ли шасси, не открылись. И они настолько сконцентрировались на этой моргающей лампочке, что самолет разбился. Наша жизнь – это тот же большой авиалайнер. На нем моргает много красных лампочек, лампочек последствий наших грехов. Но Бог хочет, чтобы мы концентрировались на конечной цели, на том пути, куда мы идем, а не на последствиях наших грехов, которыми дьявол пытается нас увлечь. Он хочет, чтобы мы видели, куда мы летим, а идем мы с вами в небесные обители. Ибо, уходя с этой земли, Иисус Христос сказал: «Я иду приготовить вам место. А когда пойду и приготовлю, я приду опять, чтобы забрать вас к себе, чтобы вы были там, где я, чтобы вы были счастливы». Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня. Во-первых, прощать. Не таить греха, непрощения в нашем сердце. Во-вторых, каяться, когда что-то мы натворили. А в-третьих, не обвинять Бога, если Бог оставил последствия в нашей жизни, нести нам, даже если это последствия мы будем нести всю нашу жизнь. Это ваше и мое благословение. Это Божий путь, которым Господь хочет вести свою церковь, которой Господь хочет вести каждого из нас, чтобы однажды мы удостоились чести войти в небесный Иерусалим воротами. И пусть каждому из нас однажды Господь скажет: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Помолимся вместе. Небесный Отец, сегодня, представ пред Тобою в доме молитвы, здесь, в городе Протвино, наш Небесный Отец, мы хотим в покаянии наших сердец, в смирении, склонившись, поведать Тебе, Господи, все то, что так глубоко в наших сердцах. Возможно, это непрощение кого-то. Возможно, это нежелание просить прощения. Господь, сегодня мы каемся, стоя пред Тобою, и хотим, чтобы Ты простил нас. Но просим, Господь, продолжай нас воспитывать. И если нужно оставить какие-то последствия в нашей жизни, оставляй их, Господи, но дай нам сил нести их достойно. Помоги нам брать наш крест и следовать за Тобою. Господь, помоги, чтобы наши уста никогда не высказывали в Твой адрес осуждения о том, что Ты не простил нас. Помоги нам продолжать верить Твоим обетованиям. Помоги нам продолжать верить Твоему Слову. Помоги нам, Господи, быть в числе спасенных. Во имя Христа, Отче, услышь молитвы покаяния каждого стоящего здесь. И прославься в жизни нашей. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.